Глава вторая. Экономика мышления. А хули? Главный вопрос жизни, вселенной и всего остального. Из дневника наблюдения за природой. Если вас послали регистраторы в ГАИ, это не последняя ступень боли и унижения. Есть еще экспертиза. Там специально обученные люди тоже будут смотреть на вас, как на говно, но инструментальным методом. С утра я созерцал выстраивающуюся за мной очередь. Это была очередь в мое чертово будущее. Старые, злые дедуганы на УАЗах. В каждом склочном седом старикашке, сплевывающем сквозь зубы, матерящемся и греющем геморрой на теплом капоте, я видел себя через годы. И, оглядываясь назад, убеждаюсь, что не ошибся. Типичный владелец УАЗа — это классический старый хрен. Мастер синей изоленты и дендрофекального тюнинга, никогда не выбрасывающий старые запчасти и не слыхавший слова «автосервис». Даже если вы видите в салонном зеркале кого-то другого, не отчаивайтесь, все еще впереди. Седая борода, смотанные пластырем очки, теплый капот и скверный характер ждут вас потом. А геморрой начнется сразу. Это УАЗ-ДАО. Кстати, дендрофекального — это неправильно. Правильно — лингофекального или скатодендрического, потому что смешивать латинские и древнегреческие корни non recte на латыни или vicos на греческом. Некогда присущая заводу манера наносить номер рамы этак небрежно, красочкой, приводит к тому, что каждый УАЗ советских лет выпуска к нынешнему моменту его уже лишился. Поэтому гайцы гонят их на экспертизу пачками, прикрывая свою ленивую жопу. Не ищите в этом смысла и логики. Не потому, что их нет, а потому, что государственные смысл и логика слишком массивные, чтобы пролезть в узкую щель практики. Это оружие не снайперское, а как реактивный миномет. Хуярит по площадям. В общем случае, если есть рама, должен быть номер. А если ты вор-мазохист и спиздил чужую раму, рудименты атавизма тех времен, когда машина была сверхценностью, а не куском железа, демонстрирующим, сколько ты должен банку. Да, человека, который спиздил раму от УАЗа, можно разве что проверить на вменяемость, но карательную психиатрию все равно отменили. Никто не будет придумывать отдельный закон для старых пердунов на старых УАЗах, так что им предназначено страдать на общих основаниях. Каждый раз матерно удивляясь маразму происходящего. Атавизм. То, без чего раньше было не обойтись. А теперь как-то уже и неловко. И с словаря мизантропа. Маразм – неизбежное следствие государственной необходимости на краях ее правоприменения. Если в статистическом среднем она худо-бедно справляется, то в нестандартной ситуации как повезет. Как бы ни плодились слоями законы и подзаконные акты, охватить ими все возможные расклады невозможно. В какой-то момент количество юридической материи просто достигает критической массы и коллапсирует в черную задницу, а правосудие зарывается в грунт, фонтанируя охуевшими от такого счастья адвокатами, как газующий на песке водятел. Адвокаты. Паразитическая прослойка между преступлением и наказанием. Из словаря мизантропа. Закон и справедливость — штуки сильно разные. Иногда настолько, что при непосредственном контакте аннигилируют, как материя и антиматерия, с громким пуком и вонючими спецэффектами. В то, что закон придуман ради справедливости, верят только очень наивные люди. Смысл его исключительно в экономии трудовых ресурсов и поддержании численности населения. Потому что если бы закона не было, то люди бы поубивали друг друга к пене матери еще на стадии перехода от родоплеменного строя к протогосударствам. Как только людей становится больше, чем вождь может лично опиздюливать своей твердой рукой, справедливость заканчивается, и начинается закон. Закон. Делегирование полномочий опиздюливания специально выделенной структуре. Вождь двух десятков долбоебов с дубинами может судить по справедливости. Он каждого долбоеба знает лично и понимает, кто конкретный мудень, а кто просто дурак и распиздяй. Князю уже сложнее. А фараон вообще порвется на кучу маленьких фараончиков, если будет лично разбираться с каждым спизженным горшком ячменного пива. вождь. Это локус обмена иллюзии свободы на иллюзию справедливости. Из словаря мизантропа. Справедливость – прерогатива высшего суда, над которым только Бог, синее небо и революционная целесообразность. Когда высшего суда на всех не хватает, то на сцену с лицом туповатым и равнодушным выходит его величество закон. Не имея авторитета, он в лучшем случае судит по написанному. А написанное, возвращаясь к началу, не может охватить всего, и на краях возникают причудливые завихрения различных маразмов. Дневник наблюдения за природой. «И какого хуя ты купил эту колымагу?» — спросил меня эксперт. Спросил риторически, не надеясь на разумный ответ. Так спрашивают собаку, какого хера она тут разлеглась. Впрочем, мне и ответить было нечего. Сказать «ну вот такое я ебанько» — выступить в роли капитана очевидность. Результатом экспертного осмотра было глубокомысленное заключение, что детали, обозначенные как «безномерные», действительно номеров не имеют. «Ну охуеть теперь», — сказал я. «И что?» «Я ебу», — ответил эксперт. «Мое дело отконстатировать этот факт. Я отконстатировал». «А дальше?» «Дальше эта бумага уйдет в ГАИ, там ее отправят по месту прежней регистрации, там ей подотрутся и забудут, потому что им похуй. А мне что делать?» «Позвать следующего мудака на УАЗе». Там, где образуется зазор между законом и правоприменением, возникает что? Правильно, коррупция. Бабло побеждает зло, потому что зло победимо только встречным злом. Так что УАЗик на учет я поставил, а как именно, не скажу. Тем более, что времена изменились, и коррупция, как ей и положено в развитом капиталистическом обществе, уже сместилась вверх по пищевой цепочке социума, вслед за остальными финансовыми потоками. То есть маленькие люди перестают брать маленькие взятки, зато большие люди начинают брать большие. Когда мы во времена лютой постсоветской наивности умилялись тому, что американский полицейский якобы не берет взяток, это, конечно, пиздеж, но мы-то видели их только в кино, мы не учитывали, какие откаты дает условный Локхит пентагоновским генералам. Просто не могли представить себе таких сумм, как не можем представить себе расстояние до другой галактики. У нас этот процесс коррупционной концентрации выпаривания мелочи от завершения пока далек, но мелкий клерк уже не возьмет мелкую взятку за поставить на учет не криминальную, но проблемную тачку. Отдавать большую взятку его начальнику в случае УАЗа невыгодно, дешевле другой купить. Тут мы упираемся в моральную сторону мелкой коррупции. Крупная — не мой масштаб, я не Локхит. Мораль — штука чертовски гибкая. Кто ни разу не решал вопросов деньгами, пусть первый кинет в меня кошелек. Коррупция — это когда деньги дают не вам и не вы. В остальных случаях это соразмерная компенсация за мелкую услугу, которой один джентльмен оказал другому джентльмену. Из словаря мизантропа. Роль мелкой коррупции – сглаживать те самые завихрения маразма на краях правоприменения. В нормальном, не идеальном, но и не ебанутом наглухо обществе в стандартных ситуациях она не требуется, просто потому, что не окупается. Глупо коррумпировать клерка для постановки на учет нормальной машины с нормальными документами. Проще постоять в очереди и обойтись госпошлиной. Но вот на тех краях, где криминала еще нет, но до пика гауссового распределения нормальности далеко, небольшие частные смягчения реально работают. В общем случае, коррупция – хуевая штука. Она размывает границы дозволенного. Если мудак знает, что гаишник возьмет взятку, то мудак будет ехать как мудак. Если он, конечно, мудак с деньгами. Одна из опаснейших форм мудака – однако мудаки и деньги всегда тянутся друг к другу. Но человеческое общежитие, по давней ошибке, называемое обществом, чуть больше, чем полностью, состоит изо всяких хуёвых штук и до сих пор не пошло по пизде окончательно, только потому, что они друг друга как-то уравновешивают. Чем больше налоги, тем меньше их платят. Чем суровее закон, тем большего размера хуй на него будет возложен и прочие следствия третьего закона Ньютона в социологии. Нет, никакого вывода тут не будет. УАЗДАО – процесс, но не результат. Оно ставит вопросы, а не отвечает на них. Если ответить вам на все вопросы, вы так и не узнаете, где на вашей наплечной тыкве кнопка «вкл». Если верить ученым, то мышление – самый энергозатратный процесс в организме. Даже когда вы, выпучив глаза и кряхтя, тужитесь на толчке, то расходуете меньше энергии, чем когда, выпучив глаза и кряхтя, решаете элементарную школьную задачку по арифметике за вашего ленивого засранца. К сожалению, эта теория никак не объясняет, почему никто еще не похудел, усиленно размышляя, как бы похудеть. Засада в том, что наш организм очень экономный. Он очень не любит энергозатратных процессов, потому что вдруг война, а он уставший. Предпочитает лежать, а не сидеть. Сидеть, а не стоять. Стоять, а не идти, прокрастинировать, а не работать. Но больше всего он не любит думать и практически никогда этого не делает. Если мерить по времени, то средний хомо будет сапиенс на пару процентов максимум. 98% своей жизни он спит, жрет, тупит и прикидывает, как бы так вывернуться, чтобы лишний раз не напрячь башку. 2% – вынужденная жесткими внешними пиздюлями мыслительная деятельность. Почему так важно учить детей? Потому что этих маленьких лентяев еще можно заставить. Уголовно ненаказуемых способов заставить включить башку взрослого долбоеба практически не существует. Когда он доволен жизнью, ему и так хорошо. Когда недоволен, то слишком занят страданиями и обвинениями в них окружающих. Когда хочет женщину, кровь отливает к яйцам. Когда хочет жрать – к желудку. И только когда хочет денег – основной инстинкт – может слегка оживиться. Но ненадолго. Как правило, на время нужное, чтобы помечтать о том, как кто-нибудь даст их ему много и на халяву, и, мысленно кончив, вернуться к своему обычному стендбай-режиму. Почему в этой книге так много вещей, которые вас возмутят, взбесят и причинят проктологию? Потому что только злость будет в человеке мысль. Не страх, как многие думают. Страх – адреналиновая реакция другого рода. Она гасит кору головного мозга паникой, сужая сосуды. Некогда думать! Тех, кто с перепугу задумывался, а не врубал немедленно съебатор, сожрали саблезубые тигры еще в плейстоцене. Так что потомство они не оставили. А вот конструктивная злость привела к тому, что в позднем плейстоцене от махайродов остались только их сабельные зубы в виде феничек на немытых шеях наших предков. Не благодарите. Уаздао все меняет. Мозг лучше работает при занятых руках, а не в режиме «плюя в потолок». Труд осмысленный, требующий понимания и смекалки, провоцирует к размышлениям, причем не только о гайке, которая, сука, никак не идет. С гайками, конечно, странная история. Парадоксальная концепция отечественного машиностроения делит их строго на две категории. Хрен открутишь и не тронь отвалится. Угадать, какая гайка перед тобой, нельзя никак. Это исключительно эмпирический экспириенс. Например, на этом УАЗе была гайка не с тем шагом резьбы, накрученная кем-то настолько же тупым, насколько сильным, на серьгу передней рессоры. Она сочетала в себе обе ипостаси. Сначала не стронешь, а потом... хуяк! Гайка – женская особь семейства резьбовых, самка болта. Используется для временной фиксации материальных объектов друг к другу. Из словаря мизантропа. Хуяк – это долгое время было универсальное стоп-слово моих БДСМ-отношений с жизнью и мирозданием. Чем продуманнее подход, чем больше вложено сил, трудов, нервов и времени, тем вернее придет он – хуяк. Ладно, вот сейчас я осторожно, крайне трепетно и нежно, с минимальным усилием, в раскачечку строну эту небольшую, но пиздец важную шпилечку. Хуяк! Сестра, мы его теряем, болгарку, сварку, дрель, экстрактор. Да ёб, потеряли. Поехали за новой деталью. Сейчас я осторожненько, нежно, крайне уважительно и с реверансами выясню отношения с любимой женщиной. Слово за слово, хуем по столу, хуяк! Гарсон, ящик водки и полгода депрессии за этот столик. Жаль, за новой женщиной ехать некуда. Хуяк. Результат, достигаемый преобладанием упорства над интеллектом. Из словаря мизантропа. Достойный итог для тех, кто не умеет вовремя остановиться и задуматься. Прикинуть, а не слишком ли я уперся? А оно мне действительно настолько надо? Жмем, пока не хуякнет. Потом крутим в руках обломки жизни и тупо смотрим на них, пытаясь сообразить, кого на этот раз назначить виноватым. Не себя же, ясный хуй. Вуаздао, ничего и ни на кого не свалишь. Все, что ты не докрутил, проебал и поломал, все твое. Не сразу, но со временем начинает доходить простая, но крайне некомфортная мысль. А может и в остальных твоих проебах тоже виноваты не президент, климат, родители, школа и то, что ты родился под знаком унылого говна, когда голова в созвездии жопы. Может, ты сам эту хуйню спорол? Нет? Ну, попробуй еще раз. Ну как, все еще враги подбросили? Ну, продолжай тренироваться. Раз на сотый тебя настигнет внезапная сатори. А ведь кроме меня в этом гараже никого нет. Выходит, я сам кузнец своей оградки? Да пойми же ты, мудила грешная, в твоей жизни тоже никого кроме тебя нет. Что бы тебе ни объяснял твой психотерапевт про родителей, психотравмы и глубокий ПТСР от того, что тебе в детстве не купили куклу Барби, это хуйня. Я больше скажу, психотерапевта в твоей жизни тоже нет, даже если ты регулярно платишь ему за попиздеть. Это просто такой корявый и дорогой способ поговорить с самим собой. Да, он может выписать тебе индульгенцию. Во всем виноват не я. И ты будешь размахивать ей остаток жизни. Каждый раз, когда ты в очередной раз увидишь в зеркале мудака. Но ты реально хочешь именно этого? Прикладывать эту бумажку с печатью к больным местам, как лечить трипер подорожником. Мирозданию глубочайше похуй. Оно реагирует на поступки, а не на рефлексии по их поводу. Ты можешь до хрипоты орать в потолок гаража. «Это не я ухуярил гайку, это у ключа зев прослаблен!» Даже если ты и прав, тебе все равно придется пиздовать за новый. Кстати, ключ заодно купи, не прослабленный. Признать не прав, хуйню спорол. Всегда сложно. Я знавал людей, которые рвали деловые отношения, разрушали многолетнюю дружбу, бросали работу и расставались с любимыми женщинами, лишь бы не сказать этих слов. Да что там? Я сам этот человек. А вы думали, я какое-то сраное гуру, которое настолько совершенно, что не какает, поэтому до краев полно скопившегося в нем говна? Сложно только первые несколько раз. Потом понимаешь, что это не зашквар, что все ошибаются. Невозможно прожить жизнь, не споров кучу всякой хуйни, и что признать это не слабость и не прогиб, а единственно возможный способ не наступить раз за разом на ту же швабру. Если ты перепутал провода на трамблере, то как бы ты ни упирался, заводись, сука, я прав! Мотор будет только маслать стартером и стрелять в коллектор. Умный человек признает ошибку сразу. Тупой сначала посадит аккумулятор. Но УАЗДАО работает безотказно. В конце концов, придется сесть и разобраться, какой провод куда. Мы живем в мире, где механизм обратной связи «сделал херню, получил пиздюлей» разболтался и набрал люфтов, как рулевка УАЗа. Крутишь баранку, крутишь, но пока до колес дойдет, они уже на чем-то мягко подпрыгнули. Это была твоя жизнь, но ты еще этого не понял. При таких люфтах и зазорах люди вообще перестали видеть причинно-следственные связи. Им кажется, что все происходит как-то само собой, и если им вдруг прилетело по тупой тыкве, то это ни за что. А это их же говно, когда-то щедро бросаемое вверх, на кого бог пошлет. Успело за это время засохнуть, окаменеть и превратиться в булыжник-капролит, которым их только что охуячило мироздание. Говно. Конечное состояние материи, в которое рано или поздно переходит все. Но некоторые вещи, люди и явления пребывают в нем изначально. Из словаря мизантропа. Этот разрыв, вкупе с некомфортностью собственной неправоты, привел к резкому росту в обществе процента обиженок. Людей типа «А нас-то за что?». Отказываясь признавать, что падающее на них с неба говно их собственное, они выстраивают целую систему защиты от этого факта. Приобретают заверенный Всемирным советом обиженок сертификат «Это не наше говно». Сертификат дает им моральное право облизнуться и требовать от мироздания сатисфакции. Еще и виртуальность стала мягкой прокладочкой между действием и противодействием. Если подойти на улице к незнакомому человеку и сказать ему, что он урод, мудак и козел, то быстро понимаешь, что зубное протезирование – это очень дорого. А вот написать ему это же в интернете анонимно Запросто. Аноним. Индивидуум, уверенный, что отвечать за базар не придется. Из словаря мизантропа. А что изменилось-то? Ведь ты точно так же человека оскорбил. Просто обратная связь люфтит, и возникает иллюзия, что можно. А нет, хуюшки, нельзя. Третий закон Ньютона подкрадется неожиданно и сработает, когда ты меньше всего ожидаешь. Ты не поймешь, что случилось, и будешь кричать мирозданию: «А меня-то за что?» Но ему похуй. Мастер и обиженки. Однажды к мастеру пришли обиженки. «Я живу в ужасной, несправедливой стране», — сказала обиженка с плакатом «Долой». «Зачем?» — удивился мастер. «Что зачем?» — не понял тот. «Зачем ты в ней живешь? На свете множество стран самого разного устройства и образа жизни. Найди себе другую». Отмахнулся обиженка. «Тут у меня зарплата, квартира, дача, машина, деньги в банке. А там придется все это заработать». «И что же в этом несправедливого?» «То, что у других людей больше зарплата, лучше квартира, дороже машина. Я им завидую, а все должны завидовать мне». «Но ведь они как-то заработали эти деньги, машины и квартиры. Почему бы тебе...» Обиженка отвернулся, прислонил к стене плакат и заткнул пальцами уши. «Не хочу этого слышать! Забанил тебя! Долой!» Мастер с удивлением посмотрел на него, пожал плечами и уже хотел вернуться к работе, но тут заговорил толстый обиженка. «Я толстый, унылый и нищий, поэтому меня не любят женщины», — гордо сказал он. «Это означает, что женщины — продажные суки, которые любят только за красоту, деньги или хотя бы за чувство юмора». «А как должно быть?» — заинтересовался мастер. «Они должны любить меня такого, как я есть». «За что?» «Как это за что?» — не понял толстая обиженка. «Ясно», — кивнул мастер. «А ты не пробовал похудеть или заработать, или...» «Не хочу этого слышать! Забанил тебя!» — отвернулся и заткнул уши толстый. Вместо него заговорил пьяный обиженка. «Слышь, я вообще-то бухаю», — сказал он доверительным тоном. «Квашу, керосинию, синячу, заливаю за воротник, нахуяриваюсь в какашку». «Хватит, хватит», — отмахнулся мастер. «Я понял. И прикинь, меня не уважают. Жена презирает, дети боятся, на работе не ценят, в гости не зовут. А в друганах только такие же колдыри. Разве я виноват, что я пью?» «А разве нет?» «Конечно нет», — возмутился обиженка. «Вот сам прикинь, брателло, климат — говно. То жарко, то холодно, то дождь, то на улицу лень выйти. Работа — дрянь, все время приходится что-то делать, иначе денег не дадут. Денег, кстати, мало, не успеешь оглянуться — уже пропил. Жена, зараза, все время пилит, что пьяный. Ну как тут не бухать, а? Но ведь люди как-то не пьют». «Так», — рассердился пьяный обиженка, — «и ты туда же! Не хочу тебя слышать!» Он отвернулся и заткнул уши, как первые два. «Видите, какие все мужики козлы?» — спросила мастера мадам обиженка. «Прям все?» — усомнился он. «Все-все!» — подтвердила мадам. «Один хорошо зарабатывает, но все время на работе. А кто будет водить меня по театрам и на шопинг? Второй галантный, но за душой ничего. Третий слишком умный, все время меня поправляет. Четвертый хочет, чтобы в квартире было чисто и борщ. Пятый...» «Стоп-стоп-стоп», — остановил ее мастер. «А вы-то сами для них что делаете?» «Ах ты, козел!» — возмутилась мадам обиженка. «Видеть тебя не желаю!» Она отвернулась к стене и хотела заткнуть уши, но помешал маникюр. Пришлось использовать наушники от айфона. Мастер осторожно выглянул за ворота. Там стояла длинная очередь. Обиженка, живущий с мамой, обиженка без нормальной работы, обиженный критиками писатель, непонятый современниками художник, менеджер без повышения, оппозиционер без донатов, журналист без публикаций, блогер без подписчиков, политолог без выборов, инстателочка без рекламного контракта и целая толпа читателей, обиженных автором этой книги. «Мы не такие! Это совсем не про нас! Да как он смеет! Да что он в этом понимает?» — гневно переговаривались они. Поняв, что места для всех не хватит, мастер вздохнул, взял баллончик с краской и написал на воротах: «Займитесь лучше делом». «Забанил, забанил, козел! Я думал, ты нормальный, сам такой. Я буду жаловаться. Это буллинг и обесценивание», — доносилось из-за ворот бормотание обиженок. Но мастер больше не обращал на них внимания. Ему работать надо.